Основное содержание выбранных мест состоит из назиданий Гоголя русским помещикам, провинциальным чиновникам и вообще христианам. Поместные дворяне рассматриваются как посредники Божьи, которые трудятся в поте лица, имеют свой пай в райских кущах и получают более или менее значительный доход в земной валюте. Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это звание на другое. Потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом. Так же, как и они, так же, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которую родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога. И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия. И в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации. Картина весьма живописная. Помещик стоит на крыльце и заученным жестом профессионального фокусника показывает хрустящий радужный банкнот. На безобидного вида столике покоится Библия. Мальчик держит горящую свечу. Группа бородатых крестьян глазеет в почтительном ожидании. Когда ассигнация превращается в огненную бабочку, раздается благоговейный ропот. Фокусник легонько, но энергично потирает руки, вернее, подушечки пальцев, потом, что-то пробормотав, открывает Библию и нати, словно феникс из пепла, возродившееся сокровище. Цензор великодушно вычеркнул в первом издании этот кусок, усмотрев в нем неуважение к правительству и порчу монеты, совсем как почтенные особы из ревизора, осудившие порчу государственного имущества, а именно стульев, буйными учителями древней истории. Так и хочется продолжить это сравнение, ведь в каком-то смысле Гоголь в выбранных местах словно перевоплощается в одного из своих восхитительно гротесковых персонажей. Не надо школ, не надо книг, только ты и деревенский священник — вот система просвещения, которую он предлагает помещику. По-настоящему ему, народу, не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых. Бери с собой священника повсюду, чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника. Образцы крепкой ругани, которую надо применять, чтобы затронуть ленивого крепостного за живое, приводятся в другом поразительном отрывке. Там же величественные всплески неуместной риторики и злобный выпад в адрес незадачливого Погодина. Мы находим такие пассажи, как «Дрянь и тряпка стал всяк человек» или «Соотечественники, страшно» с интонацией «товарищи» или «братья», только еще призывнее. Книга вызвала оглушительный скандал. Общественное мнение в России было в основе своей демократическим и, кстати, глубоко почитало Америку. В середине прошлого века существовало несколько течений общественной мысли, и хотя самое радикальное позднее выродилось в чудовищно унылое народничество, марксизм, интернационализм и прочее, чтобы потом, развиваясь, пройти неизбежный круг до государственного крепостничества и реакционного национализма, несомненно, что в гоголевскую эпоху западники представляли собой культурную силу, далеко превосходящую численно и качественно все то, что могли собрать реакционные староверы. Поэтому, например, не вполне справедливо рассматривать Белинского как всего лишь предшественника, хотя филогенетически он им, конечно, был, тех писателей 60-х и 70-х годов, которые яростно утверждали примат общественных ценностей над художественными. Что они подразумевали под художественностью — это другой вопрос. Чернышевский и Писарев торжественно доказывали, что писать учебники для народа важнее, чем рисовать мраморные колонны и нимф, то есть заниматься чистым искусством. Кстати, тот же старомодный метод — низвести все эстетические ценности до уровня своих убогих представлений и способности нарисовать акварельку, а затем обличать искусство для искусства с национальной, политической или общеобывательской точки зрения, выглядит крайне комично и у некоторых современных американских критиков. Сколь наивной ни была бы ограниченность Белинского в оценке художественных произведений, у него, как у гражданина и мыслителя, было поразительное чутье на правду и свободу, которое могла погубить только партийная борьба, а она была тогда лишь в зачатке. В то время его чаша была еще наполнена чистой влагой. Понадобилась помощь Добролюбова, Писарева и Михайловского, чтобы превратить ее в питательный бульон для самых зловещих микробов. С другой стороны, Гоголь явно отстал от века и принял маслянистый налет на лужи за потустороннюю радугу. Знаменитое письмо Белинского, вскрывающее суть выбранных мест, эту надутую и неопрятную шумиху слов и фраз, благородный документ. В нем есть и горячие нападки на царизм, из-за чего распространение списков письма скоро стало караться каторжными работами в Сибири. Гоголя, как видно, больше всего огорчили намеки Белинского на его заискивание перед дворянством в надежде на материальную помощь. Белинский, конечно, принадлежал к разряду бедных, но гордых. Гоголь же, как христианин, осуждал гордыню. Несмотря на потоки ругани, издевательств и поношений, обрушившиеся на его книгу почти со всех сторон, Гоголь внешне вел себя довольно мужественно. Он хоть и признавал, что книга была издана под влиянием страха смерти, и что неопытность в подобных сочинениях обратила смирение в вызывающую позу самоуверенности, или, как он заметил в другом месте, «я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым», но продолжал утверждать с непреклонной стойкостью мученика, что книга его необходима по трем причинам. Она позволила показать людям его подлинное лицо, показала и ему, и им, что собой представляют они, и очистила общественную атмосферу, словно гроза. Этим он по существу говорил, что выполнил свое намерение, подготовил общественное мнение ко второй части «Мертвых душ». Во время долгих лет, проведенных за границей, и лихорадочных наездов в Россию, Гоголь записывал на клочках бумаги в коляске, на постоялом дворе, в доме кого-нибудь из друзей, словом, где попало, наброски к своему будущему шедевру. Порой это был даже ряд глав, которые он читал по большому секрету самым близким друзьям. Иногда у него не получалось ничего. Иногда один из друзей переписывал у него страницу за страницей, а временами Гоголь утверждал, что не занес на бумагу ни единого слова. Все у него пока еще в голове. Как видно, он не раз понемногу жег рукописи, прежде чем запалить главный костер перед смертью. Однажды во время этой трагической борьбы со своим произведением он совершил поступок, который, помня о его физической слабости, можно счесть подвижничеством. Съездил в Иерусалим, чтобы обрести там то, что было необходимо для будущей книги — указание свыше, силу и творческую фантазию. Так бесплодная женщина молила святую деву о ребенке в расцвеченном сумраке средневекового храма. Несколько лет он все откладывал паломничество. Дух его, как он говорил, еще не был к этому готов. Бог еще этого не пожелал. Он воздвигал ему препятствия. Надо было обрести особое духовное состояние, несколько напоминающее католическую благодать, чтобы обеспечить максимальный успех этому, совершенно языческому, предприятию. Более того, Гоголю требовался надежный спутник, который не стал бы ему докучать, был бы молчалив или разговорчив соответственно переменчивому настроению паломника, а когда понадобится, то ласковой рукой подоткнул бы дорожный плед. Но когда в январе 1848 года он, наконец, отважился на эту небезопасную поездку, рассчитывать на ее успех было так же мало оснований, как и в любое другое время. Добрая старая дама, Надежда Николаевна Шереметьева, одна из самых верных и скучных корреспонденток Гоголя, они постоянно молились о спасении души друг друга, проводила его до московской заставы. Бумаги Гоголя были наверняка в полном порядке, однако ему почему-то не хотелось, чтобы их проверяли, и святое паломничество началось с одной из тех мрачных мистификаций, которые он нередко разыгрывал с полицией. К сожалению, в нее была втянута и старая дама. У заставы она поцеловала паломника, разразилась слезами и осенила его крестом, отчего он крайне расчувствовался. В эту минуту у него спросили документ. Чиновник желал узнать, кто именно отъезжает. — Вот эта старушка! — закричал Гоголь и укатил в своей коляске, оставив госпожу Шереметьеву в большом затруднении. Матери своей он послал специальную молитву, которую местному священнику надлежало произнести в церкви. В этой молитве Гоголь просил Господа уберечь его на востоке от разбойников и от морской болезни во время переезда по морю. Господь не внял второй просьбе. Между Неаполем и Мальтой, на вертлявом пароходике Капри, Гоголя так рвало, что пассажиры просто поражались. Сведения о самом паломничестве весьма туманны, и если бы не кое-какие официальные доказательства того, что он действительно был в Палестине, можно было бы предположить, что Гоголь выдумал это путешествие, так же, как раньше выдумал поездку в Испанию. Когда год за годом твердишь о своем намерении что-то сделать, и тебе уже тошно от того, что никак не можешь на это решиться, гораздо проще убедить всех, что ты уже это совершил. И до чего же приятно забыть, наконец, всю историю. Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я, как во сне, эту землю. Из письма Жуковскому. Мы мельком видим, как он в пустыне ссорится со своим спутником Базили. Где-то в Самарии он сорвал златоцвет, где-то в Галилее мак, питая смутный интерес к ботанике, подобно Руссо. В Назарете шел дождь, он хотел от него спрятаться и просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, на скамейке, под которой нашла убежище курица. Точно так же это бы случилось в России на станции. Священные места, которые он посетил, не слились с их мистическим идеальным образом в его душе, и в результате святая земля принесла его душе и его книге так же мало пользы, как немецкие санатории его телу. В течение последних 10 лет своей жизни Гоголь упорно вынашивал замысел продолжения мертвых душ. Он утратил волшебную способность творить жизнь из ничего. Его воображению требовался готовый материал для обработки, потому что у него еще хватало сил на то, чтобы повторять себя. Хотя он уже не мог создать совершенно новый мир, как в первой части. Он надеялся использовать ту же канву, вышив на ней новый узор, а именно подчинив книгу определенной задаче, которая отсутствовала в первой части, а теперь, казалось, не только стала движущей силой, но и первой части сообщала задним числом необходимый смысл. Помимо личных особенностей Гоголя, роковую роль сыграло для него одно ходячее заблуждение. Писатель погиб, когда его начинают занимать такие вопросы, как «что такое искусство» и «в чем долг писателя?». Гоголь решил, что цель литературы — врачевать больные души, вселяя в них ощущение гармонии и покоя. Лечение должно было включать и сильную дозу дидактики. Он намеревался изобразить отечественные недостатки и отечественные добродетели таким манером, чтобы читатель мог укрепиться в последних, избавляясь от первых. В начале своей работы над продолжением «Мертвых душ» он собирался вывести своих персонажей не прекрасными характерами, но более крупными, чем в первой части. Выражаясь на сладком жаргоне издателей и рецензентов, он желал придать им больше человеческого обаяния. Писать романы грешно, если автор отчетливо не раскрыл своей симпатии к одним персонажам и критического отношения к другим. Да и так ясно, что даже самый скромный читатель, предпочитающий книги в форме диалогов с минимумом описаний, потому что разговоры — это жизнь, поймет, на чью сторону он должен стать. Гоголь обещал читателю, то есть своему воображаемому читателю, сообщить факты. Он, по его словам, представит русских людей не через мелочи, то есть частные черты отдельных уродов, не через самодовольные их пошлости и чудачества, не через кощунство личного авторского видения, а таким способом, чтобы предстал как бы невольно весь русский человек во всем разнообразии богатств и даров, доставшихся на его долю. Иначе говоря, мертвые души станут живыми душами. Обещание Гоголя, да и любого другого писателя с такими же пагубными намерениями, можно выразить словами попроще. Я вообразил себе в первой части один мир, а теперь воображу другой, точнее отвечающий тем понятиям о добре и зле, которых более или менее сознательно придерживаются мои воображаемые читатели. Успех в подобных случаях у популярных романистов и прочих прямо зависит от того, насколько представление автора о читателях соответствует общепринятому, то есть взгляду читателей на самих себя, прилежно внушаемому издателями при помощи регулярно поставляемой умственной жвачки. Однако положение Гоголя было не таким уж простым. Во-первых, потому что задуманная книга должна была стать чем-то вроде религиозного откровения, а во-вторых, потому что воображаемый читатель должен был не только восхищаться различными подробностями этого откровения, но и получить моральную поддержку, облагородиться и даже возродиться под воздействием книги. Наибольшая трудность состояла в том, чтобы совместить материал первой части, который с точки зрения обывателя содержал одни необычности, которыми Гоголю, однако, приходилось пользоваться, потому что он уже не умел создать новую художественную ткань, с чем-то вроде возвышенной проповеди, умопомрачительные образцы которой он дал в выбранных местах. И хотя его первоначальным намерением было вывести своих персонажей не прекрасными характерами, а крупными в том смысле, что они должны были выражать все богатство русских страстей, настроений и идеалов, он постепенно выяснил, что эти крупные натуры, выходящие из-под его пера, запачканы непреодолимыми необычностями, которыми их одарила природа, и внутреннее сродство с кошмарными помещиками его первого творения. Следовательно, единственный выход — это создать другую, чуждую им группу персонажей, которые будут явно и недвусмысленно хорошими, ибо любая попытка к обогащению их характеров неизбежно превратит их в те же причудливые образы, какими стали не вполне добродетельные герои благодаря своим злосчастным прародителям. Когда в 1847 году фанатичный русский священник отец Матвей, обладавший красноречием Иоанна Златоуста, при самом темном средневековом изуверстве, просил Гоголя бросить занятия литературой и заняться богоугодным делом, таким, например, как подготовка своей души к переходу в мир иной, по программе, составленной тем же отцом Матвеем и ему подобными, Гоголь изо всех сил старался разъяснить своим корреспондентам, какими положительными были бы положительные персонажи мертвых душ, если бы только церковь разрешила ему поддаться той потребности писать, которую внушил ему Бог по секрету от отца Матвея. Разве не может и писатель в занимательной повести изобразить живые примеры людей лучше, чем каких изображают другие писатели, представить их так живо, как живописец? Примеры сильнее рассуждения. Нужно только для этого писателю уметь прежде самому сделаться добрым и угодить жизнью своей сколько-нибудь Богу. Я бы не подумал о писательстве, если бы не было теперь такой повсеместной охоты к чтению всякого рода романов и повестей, большую частью соблазнительных и безнравственных, но которые читаются только потому, что написаны увлекательно и не без таланта. А я, имея талант, умея изображать живо людей и природу, разве я не обязан изобразить с равною увлекательностью людей добрых, верующих и живущих в законе Божьем? Вот вам, скажу откровенно, причина моего писательства, а не деньги и не слава. Было бы, конечно, смешно предполагать, что Гоголь потратил 10 лет только на то, чтобы написать книгу, угодную церкви. На самом деле он пытался создать книгу, угодную и Гоголю-художнику, и Гоголю-святоше. Его донимала мысль, что ведь великим итальянским художникам удавалось это делать снова и снова. Прохлада монастырской обители, вьющиеся по стенам розы, изможденный человек в ермолке, сияющие свежие краски фрески, над которой он трудится. Вот та рабочая обстановка, о которой мечтал Гоголь. Законченные мертвые души должны были рождать 3 взаимосвязанных образа — преступление, наказание и искупление. Достигнуть этой цели было невозможно не только потому, что неповторимый гений Гоголя, если бы он дал себе волю, непременно сломал бы любую привычную схему, но и потому, что автор навязал главную роль грешника такой личности, если Чичикова можно назвать личностью, которая до смешного ей не соответствовала, и к тому же вращалась в той среде, где такого понятия, как спасение души, просто не существовало. Симпатичный священник был бы также невозможен среди гоголевских персонажей первого тома, как скабрезностью у Паскаля или цитатой из Торо в последней речи Сталина. В считанных главах второй части, которые сохранились, магический кристалл Гоголя помутнел. Чичиков, хотя остался в большей мере, чем можно было ожидать, центральной фигурой, но как-то выпал из фокуса. В этих главах есть ряд великолепных кусков, но они лишь отзвук первой книги. А когда появляются положительные персонажи — бережливый помещик, праведный купец, богоподобный князь, то создается впечатление, будто совершенно посторонние люди столпились, чтобы занять продуваемый сквозняками дом, где в унылом беспорядке теснятся привычные вещи. Как я уже говорил, жульнические проделки Чичикова — это всего лишь фантомы, пародия на преступление, а потому невозможно и никакое реальное наказание. Оно извратило бы саму идею книги. Положительные лица фальшивы, потому что неорганичны для мира Гоголя, и всякая связь между ними и Чичиковым режет слух и раздражает. Если Гоголь в самом деле написал часть об искуплении, где положительный священник с католическим налетом спасает душу Чичикова в глубине Сибири, существуют обрывочные сведения, что Гоголь изучал сибирскую флору по Палласу, дабы изобразить нужный фон. И если Чичикову было суждено окончить свои дни в качестве изможденного монаха в дальнем монастыре, то неудивительно, что последнее озарение, последняя вспышка художественной правды заставила писателя уничтожить конец мертвых душ. Отец Матвей мог порадоваться, что незадолго до смерти Гоголь отрекся от литературы. Но короткая вспышка огня, которую можно было бы счесть доказательством и символом этого отречения, на деле выражала совсем обратное. Когда, пригнувшись к огню, он рыдал возле той печи. «Где?» — вопрошает мой издатель. «В Москве. Где были уничтожены плоды многолетнего труда?» Ему уже было ясно, что оконченная книга предавала его гений. И Чичиков, вместо того, чтобы набожно угасать в деревянной часовне среди суровых елей на берегу легендарного озера, был возвращен своей природной стихии — синим огонькам домашнего пекла.